Перевод стиха. «Преисполненный почтения, я склоняюсь перед всемогущим Господом Васудевой, свирепым Господом Нарисимхадевой, Господом в облике животного Варахадевой, перед Господом Дататреей, проповедовавшим имперсонализм, Господом Буддой и всеми другими воплощениями Верховной Личности Бога. И я в почтении склоняюсь перед Господом, который не имеет материальных качеств, но принимает в материальном мире три качества – благости, страсти и невежества. Я также выражаю почтение безличному сиянию Брахмана». Комментарий Шрилы Прабхупады. Прежде уже говорилось, что хотя у Верховного Господа нет материального тела, он все же принимает бесчисленное множество обликов, чтобы явить милость своим преданным и уничтожить демонов. Как объясняется Шримад Бхагаватам, бесчисленные воплощения Верховной Личности Бога подобны волнам в реке. Река течет непрерывно, и никто не может сосчитать, сколько на ней волн. Точно так же никто не может знать, когда и как появляются разные воплощения Господа, отвечающие требованиям времени, места и людей. Господь регулярно нисходит в этот мир. Сам Кришна говорит Бхагавад-гите: «Ядайда хидармасья гланир бхавати бхарата абьютта намадармасья тадатманам саджами ахам». Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. В материальном мире всегда есть тенденция отклоняться от сознания Кришны. Поэтому Господь и Его преданные приходят в этот мир, чтобы обуздать безбожие. Имперсоналисты, которые в своих попытках постичь Бога делают упор на знания, хотят слиться с сиянием Господа. Поэтому здесь слова «гьяна гханая» указывают на то, что различные воплощения Господа приходят ради атеистов, не верящих в существование Всевышнего и в то, что Он может принять какой-то облик. Поскольку Господь, желая одарить людей знанием, нисходит на землю в столь многих обликах, никто не может утверждать, что Бога не существует. Слова «гьяна гханая» указывают на тех, чье знание углубилось в процессе попыток постичь его с помощью философских размышлений. Поверхностные знания не помогут человеку понять Верховную Личность Бога. Но когда знания становятся по-настоящему глубокими и полными, человек постигает Васудеву. Васудева сарвамати самахатма судурлабха. Гьяни достигают этого уровня по прошествии множества жизней. Вот почему здесь использованы слова «гьяна гханая». Слово «шантая» означает, что Господь Васудева пребывает в сердце каждого, но не действует вместе с живым существом. Имперсоналисты гьяни постигают Васудеву только после того, как обретают совершенное знание. Васудева сарвамати самахатма судурлабха. Намашантая горая мудхая гуна тармине нирвише шая самьяя намо гьяна гханаяча. Преисполненные почтения склоняюсь перед вездесущим Господом Васудевой, свирепым Господом Нарисимхадевой, Господом в облике животного Варахадевой, перед Господом Дататреей, проповедовавшим имперсонализм, Господом Буддой и всеми другими воплощениями Верховной Личности Бога. Я в почтении склоняюсь перед Господом, который не имеет материальных качеств, но принимает в материальном мире три качества – благости, страсти и невежества. Я также выражаю почтение безличному сиянию Брахмана. Маритва Гаджендры, 8 песня, глава 3, текст 12. Это удивительный стих, интересный. Тем, что Гаджендра видит различные формы Господа. Ему открывается личность Бога. Прабхупада дает пример. Есть три аспекта абсолютно истины. Три аспекта. Можно видеть по-разному его. Истина не двойственная, не тройственная, она едина. Но есть различные точки зрения на нее. Это выражено в трех аспектах восприятия. Сама же истина на части не делится, мы знаем, дух неделим. Но вот эти три аспекта познания существуют. В зависимости от дистанции познающего, объект будет выглядеть по-разному. Есть дистанция, и дистанция – это не что иное, как иллюзорная энергия, майя. Вот майя по-разному может проявляться, и поэтому есть разные представления о Боге в этом мире. Если человек видит гору издалека, очень далеко, то он еще не видит даже самой горы. Но он видит нечто там. Какой-то объект в тумане, потому что есть какая-то прослойка, есть какое-то препятствие, он смотрит через какую-то среду, видит непосредственно это. И также имперсональный браман не постигается непосредственно протягша. Нет такого опыта протягши. Необходим просто разум. И нужно наблюдать материальную природу. Наблюдая за материей, за взаимодействием элементами, за ее устройством, можно делать вывод, что-то есть. Есть какая-то поддерживающая сила, есть Бог. Но я не вижу точно, не знаю, какой он, я лишь чувствую, предполагаю, нечто. Нечто должно быть. Это сознание брамана. Первые попытки. То есть очень далеко объект, чрезвычайно далеко, но тем не менее что-то там есть. При внимательном рассмотрении я могу что-то воспринять. Чем хорош этот объект познания? Тем, что он привлекает продолжить этот путь в этом направлении. Что-то есть, я иду туда. Это реальный факт, что Бог есть. По телепаху хочу посмотреть поближе. Приблизиться к нему. Так начинается процесс. То есть это йога, и человек совершает усилия уже более духовные. К продвижению он меняет свою жизнь, то есть как-то он меняет мысли, философию, много что происходит с человеком. В оценке материальных также явлений он сильно меняется, человек, поскольку он ощущает вот этот сверхразум, аспект вечности, и он движется в этом направлении. И когда расстояние уменьшится до определенной степени, то есть майя становится меньше прослойка, он видит четкие очертания горы, они проявляются сами. Форма. Причем он видит форму, но он еще не знает, что делать с этой формой. Там большой разницы нет между первым и вторым аспектом в этом смысле слова. Нет взаимоотношений, но он точно уже понимает, что это можно назвать каким-то конкретным понятием. Что до этого противоречила такая философия. Нельзя брамана назвать каким-то конкретным понятием. Браман просто описывается как совершенный, ниргуна, не существует. От методом отрицания устанавливается это понятие. Но утверждением не устанавливается. Нельзя сказать, что он гора, или он солнце, или он космос, или он пространство, или он время. Нет, не совсем так. То, что мы видим, эти проявления в материальном мире, это не то, не то, не то, не то, не то. Все это не браман, покрытие брамана. Но здесь, на уровне параматмы, когда он постигает ближе этот аспект, он видит, можно конкретно называть. Почему? Есть конкретная форма, образ есть. Есть конкретное описание в ведах. Какая это форма, как он выглядит, как оно украшено, атрибуты какие есть вечные, то есть его даже эмоции, его взгляд, это описано Шримад-Бхагаватам, как это видит йоги. Вот в соответствии с написанным, человек может это видеть и уже обозначать. Уже у параматмы есть множество имен. Джанардана, Нирутха, Прадьюмна. Ну, вот эта форма Нараяны также. Вишну, они вот схожи. Таким образом можно уже описывать, имена давать какие-то. И безграничное количество имен. Поддерживающая сила, всепроникающий, вечный, сверхсознание, независимо ни от чего, Сварат, Джагадиша, повелитель Вселенной, Ишвара, контролирующий, много-много дается разнообразных имен. Что в брамане обычно соединяется в одно, в единое, без разнообразия. Просто совершенный, все. Все, существующий, совершенно необъяснимый. То так много появляется синонимов на уровне параматмы. Уже появляются какие-то отношения. И это сильно вдохновляет человека идти дальше. Почему? Потому что его чувство попадает под контроль улыбки сверхдуши. Бхагаватам говорит. Когда смотрит улыбающееся лицо, то все противоречия в уме уходят, стираются. Эти философские, вот эти противоречия, необъяснимые вещи, которые человека могут беспокоить, что все нельзя объяснить, все нельзя понять, они растворяются. Потому что нет необходимости в этих даже измышлениях, потому что появляется какая-то бхава, определенное состояние духа, в котором эти противоречия растворяются, хотя они необъяснимы. То есть, если вещь необъяснима, достаточно определения, если есть бхава. Если нет бхавы, как бы мы ее ни определяли, люди не примут это и не удовлетворятся этим объяснением. А докажите, что есть Бог. объясните, что есть Бог. Ну, такие простые доказательства. Все существует, значит, есть Бог. Все очень просто. И вот эта энергия, которая поддерживает все, это и есть Бог. Да, вот факт такой, видите, вот мы утверждаем это. А как вы это докажете? Но не нужны доказательства, нужны бхава. Если есть бхава, достаточно просто это утверждение. Все это уже есть доказательства. Если нет, бхавы поэтому, конечно же, требуется о Боге говорить в состоянии любви, в духовном состоянии. И вот таким образом у человека пробуждается бхакти, когда он видит улыбающее лицо, вот Господь смотрит, знаете, он полон противоречия был в уме, но он начинает видеть форму параматмы, стопы, атрибуты, в конце концов смотрит на лицо, и у него куча еще вопросов. Огромное количество вопросов, но когда он смотрит на лицо, вопросы все уходят. Все ясно, нет вопросов больше. Хотя ничего не объяснимо. Вот это состояние души, оно чудесное, то есть оно не вызывает противоречия в уме сознания Кришны. Наоборот, разъясняет все противоречия. И преданный для того, чтобы пояснить эти моменты, которые вот духовные, трансцендентные, абсолютные, он прибегает к философии иногда, к гьяне, к деятельности также. Но это не решает проблем. Нет, нужно бхакти. Бхакти – это просто песни и танцы. Что кажется странным для религиозных людей или для великих философов, ученых, что такой вот метод – просто песни и танцы. Где-нибудь вы видели, чтобы в храмах все пели, танцевали, только приходили туда, как на танцы? Не, ну это в нашем храме. А вообще нет, вообще люди идут туда страдать, в храм. Они страдают, молятся, страдают, молятся. Вот обычно, да, скорбят в храмах. Скорбят об ошибках, о грехах, просят что-то, может быть. Вот. Ну, суфи, правда, тоже танцевали. Есть такие традиции, где много радости было в постижении Бога. То есть вот есть такие традиции. И сейчас Хари Кришна распространяется в форме песен и танцев в основном. Потому что философия, она только создает противоречия. Чем больше мы говорим, тем больше возникает проблем иногда, если мы просто философию выражаем. Но песни и танцы решают все это. Как если мы хотим с гуру поговорить, у нас много вопросов, видим гуру, и вопросы уходят куда-то. Часто бывает так, что у нас больше вопросов не остается, просто посмотрев, послушав, и нет вопросов, все ясно. Ну вот это бхава называется, вот она нужна. Итак, на уровне параматмы уже определенная бхава есть, и решаются проблемы гьяны, йоги и всех других вещей. Теряется интерес к мистическим силам, к обладанию, к контролю человека, и вот он делает шаг в бхакти. И когда он приближается непосредственно вот к этой горе, непосредственно всходит на нее, это уже совсем другое восприятие истины. Не похоже ни на эти первые два аспекта. Как бы они даже и не сочетаются, кажется, совсем. Как небо и земля. То есть настолько разные, что человеку, постигшему Брахман, невозможно рассказать о Бхагаване. Может не поверить в это, хотя это тоже аспект абсолютной истины. Но это очень далекие понятия. Безличное сияние или личность Бога. Прямо противоположные вообще. Личности безличной. Не описываешься никакими качествами, наоборот, полные качества описываются, и столько игр безграничных, имен, оттенков. И Прабхупада говорит, что когда мы говорим Кришна или какое-то другое имя Кришны, то в этом имени Кришны уже присутствуют и другие все воплощения, формы, проявления, качества, полнота. Кришна никогда не бывает один. У него так много проявлений, форм, экспансий, аватар. И Господь Читани рассказывал об этом Санатана Госвами, есть целая глава, аватары так и называется, где он рассказывает об аватарах. И она просто, знаете, сбивает с толку такое проявление грандиозное Бога, что трудно становится понять, на кого же медитировать, где же настоящий Бог. Из этого безграничного вот воплощения, форм воплощения безграничной, кого же выбрать для поклонения? Нам ясно, что это Кришна, например, но Арджуна тоже видел перед собой Кришну. На поле битвы Курукшетры он видел Кришну. Но когда Кришна показал вселенскую форму, он сказал, кто ты? Какой форме поклоняться? Как к тебе обращаться? Я полностью сбит с толку. Он показал безграничные свои проявления. Не вмещаются. И человек, он с трудом может понять, какая же форма изначальная. У них нет конца. Водопад, Ниагарский водопад, он постоянно падает, и новые какие-то волны и прочее. Вот в реке волны пропадают, говорит, и никогда не кончится, их сосчитать невозможно. Тогда как же можно понять личность Бога? Какая личность Бога изначальная? Какому Богу должен поклоняться? И Кришна отвечает, вот этой дурукой форме, это самая дорогая форма, говорит, для моих преданных. Нее не бояться. Это самая близкая форма для человека, для живого существа. как бы он подобен живому существу, обычному живому существу. Это доставляет огромную радость преданным. Огромную радость преданным. И мы можем видеть велику личность, например, какую-то, которая говорит на каком-то своем возвышенном языке, например, он живет в каком-то возвышенном мире, у него какая-то непостижимо возвышенная деятельность, его форма потрясающая. Но когда мы это все видим, огромная дистанция между нами возникает. Да я не такой. Я даже язык его не понимаю. Я движение его, глаз, мысли не могу понять. Это сверхсущество какое-то, и огромная дистанция, я могу поклониться только и стоять, молча ждать приказаний каких-то. Вдруг мы замечаем, что эта великая личность вдруг говорит по-русски. Ему не чужды такие же, так сказать, эмоции, как и нам, там танцы и песни. Любит тоже пиры. О, так много общего, смотрите, такая радость, близкие отношения можно иметь. И вот, говорит, для моих преданных я принимаю вот это самая дорогая форма, изначальная форма Кришны Светы. Он даже заигрывает с преданными. Сам начинает все это. То есть мы не виноваты. Он сам подмигивает и прочее, так изгибается, вот сам привлекает это живое существо, так он делает. То есть даже не нужно каких-то делать специальных юридических усилий. Вот это личность Бога. И в слове «царь» есть все царство, есть подданное, есть армия, есть уже, так сказать, все-все понятия в одном слове «царь». И вот так же в слове «Кришна» есть все эти формы, различные проявления. И они могут раскрываться перед человеком. Например, Прабхупада, наверное, видел, как Кришна во сне пришел к нему и проявлял безграничные формы перед ним. Показывался, да. Рамананда Рай просил Господа Чайтанью показать ему изначальную форму. Господь Чайтанья показал форму Варахи, Муралигупти также. Он показал вселенскую форму одному художнику Виджаю. Виджай был такой преданный, очень простой, хороший художник. Где они пели киртан, они устали там, всю ночь пели, вот как преданные, наверное, здесь тоже некоторые всю ночь уже сидят. Аскеза. Но вы спать не должны, да, по правилам, днем тоже. Терпите поэтому, да. Но там преданные не терпели, они уснули прямо на полу, просто упали все и уснули. И Господь Чайтанья тоже лег там. И вот все преданные лежали, и Виджай тоже лежал, спал. И Господь Чайтанья во сне, он положил руку на него свою. Так, во сне, знаете, как это бывает, он не видит, не замечает. И Виджай вдруг увидел, что рука, она пронизывает все вселенные. Это такая рука, она от самого низа вселенной до самого верха вселенной. Там были все украшения мира на этой руке, она была так украшена. Только одна рука Господа он увидел. Он был в шоке, сразу вскочил, закричал: «А!» Все подскочили. Что, Виджай, случилось? Что-то приснилось, наверное. Но Господь Чайтанья до этого, когда он захотел закричать, открыл рот, чтобы крикнуть. Господь Чайтанья мягко положил ему другую руку на рот. Сказал: «Тихо, никому не говори об этом». Но Виджай вскочил, но он знал, что говорить нельзя. Он потерял дар речи. Преданно видели его, он стал мычать, что-то такое говорить. Нечленораздельное, и глаза у него были широко открыты. И он так ходил в таком состоянии целую неделю, если не больше. Не мог ни говорить, ни общаться. Он был как немой, как глухой. Не понимал, где он и что. Вот такой был шок у него. Ну, он показал руку Господь ему свою. Ну, вот настоящую руку вселенского размаха. Что он безграничный Бог. Но таким образом шокирует преданных, видите. Он пугает их иногда. Арджуна испугался, больше, чем битва испугался этой формы. Он был готов на все после этого. Поклон тебе миллионы раз, прости меня, я думал, что ты мой друг. Я тебе с тобой шутил, я был фамильярным. То есть иногда Господь показывает эти проявления. Просто показывает свое могущество. И затем снова приближается к преданному. Снова на его языке говорит. И участвует в его деяниях. Вот тут вот политика, вот тут вот семья. Вот Господь, посмотри на мою жизнь. И он смотрит. Он принимает участие в жизни преданных. И ему нравится это лила. Он становится доступным для своих преданных. И он – это поддерживающая сила на трансцендентном уровне. То есть мы можем жить даже в этом материальном мире в сознании Кришны, благодаря именно личности Бога. Трудно жить на духовной платформе в материальном мире, Брахман или Параматма, не прекращать медитацию или не прекращать размышления. То есть практически нужно отстраниться от всех дел. Невозможно действовать, жить полноценной жизнью. Иногда мы тоже видим, что невозможно жить в материальном мире в сознании Кришны. Так нам кажется, что как это все совместить, сочетать. Но говорится, возможно. Если наша деятельность пронизана духом преданности, она становится духовной деятельностью. И что Ильна Гаджендра медитирует на Верховную Личность Бога, получает, смотрите, такое откровение. Так много форм он видит перед собой. Он видит, что Господь приходит в форме животного, в облике животного. Что он распространяет имперсонализм иногда. Что он приходит как Будда. Он видит просто через молитву, просто обращаясь к Богу, он видит вдруг все его качества. Главное, генеральные свойства он просто видит перед собой. Это интересный момент молитвы, что через молитву или через киртанам тоже, через смаранам, через любую форму, через слушание также можем увидеть эти проявления внутри сердца, что Господь разнообразен на самом деле. И преданные, начинающие, они обычно очень полны эмоций, вот слушая такие вещи. По цепи преемственности они становятся полны эмоций, они начинают переживать, и даже им кажется, что они что-то видят. Вот, начинающие преданные. Но старые уже, так сказать, ничего давно не видят. Они в аскезе находятся. То есть практика очищения. Они идут путем очищения, они более серьезные, кажется, уже отстранены. У них нет там особых каких-то эмоций уже, они не восторгаются слишком, вот как новички, потому что там есть другая задача. То есть они пытаются приблизиться к Господу через очищение. Есть милость, а есть еще очищение. От нас потребуются все силы без остатка на этом пути. А сколько, неважно. Все просто. Если у кого-то много, все мало, тоже все. Этого будет достаточно. И вот эта личность Бога, он может оценивать правильно живое существо. Не количественно, а качественно он принимает преданное служение. Можно предлагать простые вещи, совсем простые вещи. Листок или плод, цветок. Практически любое преданное служение, оно может быть трансцендентным, любая деятельность. Ягьярта кармано нетрало, каям карма бандана, любая деятельность может быть трансцендентной, если она совершается как ягья, как жертвоприношение Вишну. Она способна удовлетворить Бога и вызвать эту пхаву. А пхава разрушает все противоречия в уме. Пхава открывает формы Бога, безграничные формы Бога. И у человека просыпается чувство благоговения. Не просто восторга, а благоговения. То есть такое трепетное чувство. И он понимает, что приблизиться к Господу нужна определенная чистота сердца. Он благоговеет, но не может приблизиться к Господу. Он считает, что сердце не так чисто. Вот эти чувства смешиваются. Да, Господь удивительный, и вся моя жизнь говорит об этом, что это что-то удивительное, что меня поддерживает в сознании Кришны, прощает все мои ошибки, действительно, он так делает. И он был так близок ко мне, в самом начале, и теперь отдаляется, и в то же время он не забывает меня. Он всегда наблюдает за мной. Он ждет меня, он ждет, когда же я начну что-то делать. Это пхава. Пхава разлуки. А я не способен служить Кришне. Так кажется. Я ничего не могу. Язык у меня костный. Сердце у меня заковано в железо. Понимаете, сверхдуша, она очень чувствительна, она совершенна. И наше материальное состояние, оно равно практически мертвому состоянию. Или в лучшем случае сон какой-то глубокий. И как можно служить Кришне в глубоком сне? Это так, что сновидения какие-то бывают. Или в таком полумертвом состоянии, когда мы не чувствуем какого-то внутреннего движения, чтобы сделать для Кришны. Но мы понимаем, что есть долг, что это необходимо, есть какое-то знание. И на уровне знания мы делаем это даже без вкуса. А Кришна наблюдает за нами. Насколько мы привязаны к чувственному наслаждению, насколько мы привязаны к преданному служению. И он переживает за нас, он болеет за нас. Он говорит, браво, когда мы делаем малейшую маленькую попытку правильную. Он так радуется. И снова экстаз мы чувствуем. Иногда просто по какой-то незначительной вещи мы чувствуем такой экстаз. Иногда, совершая великие усилия, никакого экстаза не чувствуем. Что Кришна, он оказывает поддержку всегда на верном пути. И если мы выбираем не совсем верный путь, то мы не чувствуем какой-то поддержки, как-то говорится, он же тригуна материальной природы. Это же тоже Господь, это его энергия. И если мы не на верном пути, то сразу гуны природы, контакт с ними. Особенно, говорится, о материальных гунах, обычно это раджас и тамас. Вот, проблема в основном в них. Главное очиститься от этих вот двух качеств. И Кришна, он тогда представляет гуны природы. Если этот путь не духовный, то он должен быть в гунах материальной природы. И люди создают различные, даже общества в этих гунах. И в каждом обществе свой вдохновляющий фактор, они разные. То есть Кришна по-разному там предстает в различных настроениях материальных. Энергия – это его энергии. Это различные настроения того же самого источника. И в гуне страсти людей вдохновляет какая-то личность, чей-то успех, какая-то слава, популярность, знаменитость. И они делают эти вот изображения знаменитостей, смотрят на их движения, когда их снимают, приглашают куда-то огромное количество людей, приезжают туда. Как есть один человек известный, о, как это называется, и вот эта игра, знаете, гольф, да? Может быть, не гольф, я не помню. Бейсбол? Вот, наверное, бейсбол. И есть один чемпион мира по бейсболу, известный в кругах, значит, Запада. Известный чемпион он. И он друг Кришны также. Он также друг Кришны. И преданные, они иногда на нем делают хороший, успешный бизнес. Он помогает им. Очень просто. Они приглашают на званый ужин людей с этим чемпионом по бейсболу. Такое объявление дается, значит, реклама дается, что вот приглашает вот этот самый чемпион всех желающих на ужин. Можно лично пообщаться и прочее, увидеть там, поужинать с ним, поговорить, поразвлечься, там будет музыка и что-то еще, конечно же. И придут 1000 человек минимум по этому объявлению. Это страсть. Так, людей можно легко привлечь к страсти. Легко. Знаменитость какую-то показать, как вот здесь был Бой Джордж, допустим, был здесь. Его тоже пригласили на сцену, и народ там валом повалил. Бой Джордж поет Хари Кришна, интересно. То есть общество организовано в гуне страсти. И вот какая-то великая личность, такая самосветящаяся, кажется, она привлекает людей, вот гуна страсти. Такое божественное проявление, кажется. И они придут 1000 человек минимум на этот ужин. И в той стране, где они живут, для них заплатить $100 за вход ничего не стоит. Придет 1000 человек, умножьте на $100. Вот за один вечер Хари Кришна может получить $100 000, и можно храм построить начать. Вот такие есть планы, вот видите. Вот так можно добывать какие-то средства, причем законным образом. Законно, можно сделать за один вечер большие деньги. Это страсть. Это энергия страсти. И если только таким образом распространять Хари Кришна, то это люди раскроют в конечном итоге. Ах, так это их же, так сказать, организация здесь. Так это их общая затея. За этим стоит, оказывается, какой-то разум более тонкий. Нас эксплуатируют. И вот вызывается невежество, недовольство, разочарование, если мы только такой путь выберем. Если мы только будем искать какую-то вот причину, привлекающую людей, вот гуну страсти какую-то в центр будем ставить, то результат будет также какое-то разочарование, какие-то недостатки придут, потому что эта гуна порождает эти недостатки. Сомнения, недоверие. Почему сейчас общество так относится, может быть, к нам, скептически, многие люди? Потому что, не зная нашего учения, они смотрят на наши деяния. Просто они спросят, откуда берете деньги? Они всегда спрашивают об этом, правда? Это же страсть. Мы начинаем думать, откуда же деньги мы берем? Да вообще это не самый важный вопрос, мы говорим, ага, скрывают. Они скрывают это, понимаете? Говорят, не важно. Важный, это самый важный вопрос для них. И так далее. То есть они подозревают в чем-то преданных. С самого начала, когда мы представлялись где-то, проводили какие-то программы, первый вопрос был, где работаете? И кто платит деньги? Вот самый первый вопрос. Как бы вы ни ответили, все было плохо. В любом случае, всегда это недостаток. Деньги, работа, вот это все страсть. Всегда есть какие-то недостатки. Ее нельзя рассмотреть абсолютно, на абсолютном уровне деятельность человека. Поэтому любой ответ был несовершенный. Любой ответ был им на руку, собственно говоря. А я нигде не работаю, проповедую. Понятно, бездельник, например. Это как Шишупала. Он все достоинства Кришны видел как недостатки. Потому что это страсть. И в страсти люди будут прославлять, а потом будут критиковать. Одновременно. И мы видим, что так много есть хороших статей о Харе Кришне, так много плохих статей о Харе Кришне. Это страсть. Так кто же они? Великие, преданные или мошенники, или ЦРУ? И вообще трудно понять, кто они. Религиозные великие люди, а может быть они другие. Вот в страсти это невозможно понять, что такое сознание Кришны. В невежестве тем более. А что такое Хари Кришна? В невежестве они думают, что это? А просто ешь, пей, веселись. А что, не так? На самом деле, то мы поем и танцуем, и едим. Пиры у нас потрясающие. Сколько лет брамачари, всем известно. Мы были на Намахате, и мы видели, как любят просад преданные. Для нового человека это будет несколько необычно. Наблюдайте, как вот такие вот горы просада там съедаются спокойно, причем без напряжения. Для нас это очень, конечно, хорошо. Но люди в невежестве, они это понимают так вот, ешь, пей, веселись, это Хари Кришна, это тусовка. Это хорошо, надо сходить, вот хиппи иногда тоже увлекаются этим. Придут, тут интересные прически, интересные одежды, все новое, и тусовка потрясающая. И так тоже можно представить, что есть такие общества в материальном мире, которые собираются специально, чтобы развлекаться, больше ничего не делать. Другие собираются, чтобы выделиться, прославиться, посмотреть на какую-то знаменитость, тоже чем-то такой, вдохновиться таким. Это источник вдохновения. Видите, разные он. И в гуне добродетели есть какое-то знание, знание, которое просветляет ум человека. Это тоже есть в сознании Кришны. Почему сознание Кришны вот охватывает все эти три вещи? Нам всегда придется сталкиваться со страстью, реакцией людей, с невежеством и с благостью. Потому что человеческая природа такова. Если кто-то хочет наслаждаться тремя гунами одновременно, он должен принять форму человека. Так что для любого человека сознание Кришны, оно приемлемо. Даже на материальной платформе. И в невежестве можно прийти сюда, и тут есть развлечения. И в страсти можно прийти, тут можно увидеть знаменитость или стать знаменитостью в этом круге. Есть такая возможность, как для каждого. И есть также какое-то знание, философия. Но все это не является трансцендентным уровнем. Это та платформа, которую мы должны оставить. Причем, когда мы оставляем материальную платформу существования, мы также можем испытывать боль, разочарование, даже в духовной жизни. Арджуна был очень разочарован перед битвой на Курукшетре. Он был сильно разочарован, что придется оставить всех этих родственников, все эти связи, уничтожить все это. Вот его долг, воинский долг повернулся против него, он думал. Теперь я враг самому себе, враг всем людям, я разрушу семейные традиции. И он обращается к Кришне. Я не хочу этой битвы. Братоубийственной битвы я не хочу. Он был такой сильный разочарование, он плакал, он его трясло. Представьте, он испытывал сильные эмоции страха, переживал. Потому что нужно было отказаться от всего этого и быть еще орудием в этой потере. И Кришна объясняет трансцендентные вещи, что на самом деле приобретений и поражений не существует в этом мире. Это временные вещи, которые чередуются, как зима и лето, Арджуна. И никогда не было так, чтобы кто-то здесь умер или умрет, или не существовал в прошлом. Есть вечность, думай о душе. И думай обо мне, как о сверхдуше. Наши с тобой отношения вечные. Все отношения в этом мире временные. Но снова напоминает ему о трансцендентном уровне. Возвышает его. И Арджуна поднимается на такой уровень, где он больше не скорбит. Он участвует в сражении, но без скорби. И он понимает высшую цель. При этом он действует как друг каждому живому существу. У него не было понятия друга и врага на поле битвы Курукшетры. Сражаясь с Дроначарьей, выражал ему почтение. С Бхишмадевой выражал ему почтение. По-настоящему. По-настоящему, с глубоким чувством. И выполнял свой долг при этом. Это сознание Кришны. Сознание Кришны – это санадана дхарма, высочайший долг. Ради этого, говорит сама, все должно служить санадана дхарме. Хорошая семья должна служить санадана дхарме. Плохая семья тоже должна служить санадана дхарме. Пища, одежда. Все, все, абсолютно все. Вот детали, до каких-то основополагающих вещей в этом мире. Все должно быть поглощено санатана дхармой. И тогда жизнь человека становится божественной, трансцендентной, духовной. Она не оценивается с материальной позиции. То есть его внутренняя жизнь такова, что он живет на платформе взаимоотношений с Богом. Это все. Все остальное помогает ему в этом. Потому что все остальные слуги Кришны, они помогут нам поддерживать эти отношения. Даже материалисты, они помогают нам поддерживать сознание Кришны, что мы можем проповедовать им. Если мы не проповедуем, они уже не помогают нам, видите, нет взаимоотношения служения. То есть, есть активный слуга, есть пассивный слуга. И мы как бы людей можем пробудить к преданному служению, к тому, что они могут послушать что-то о Кришне, повторить что-то о Кришне могут кому-то. Даже искажая что-то, тем не менее будет какое-то служение совершать. Таким образом, мир будет взаимодействовать и служить Кришне. Можно занять служение Кришне. И опытные духовные учителя, они знают, как это делать, как занимать людей в сознании Кришны, деятельностью, проникнутой духом преданного служения, не отрывая их от вот этих обычной деятельности, не отрывая. Как иногда кажется, если мы широко начнем проповедовать, то много людей придут сюда. И что же мы с ними будем делать? Ничего мы с ними не будем делать. Почему должны с ними что-то делать? Они должны также продолжать работать, иметь свои семьи, должны просто практиковать и все, приходить, общаться, встречаться, это уже их желание. То есть мы не должны за них решать все это. Они сами все это будут делать. Мы должны просто дать общение, взаимоотношения, занять их как-то преданным служением, их слух, дать какое-то знание. Все остальное человек должен делать сам. То есть контакт, просто завязать отношения. Все остальное происходит естественным образом, поскольку бхакти, она естественна. Пробуждается интерес, когда человек прочитал книгу Прабхупады, он уже ищет преданных. Совершенно естественно. А где же такие люди? Вот я читаю, читаю, но я теперь понимаю, что мне нужно общаться с этими людьми. Приходит к преданным, а приходит к преданным, начинает практику. Начиная практику, начинают мотивы меняться. Материально меняются мотивы очищения. Очищается, получает вкус. Получая вкус, полностью отрекается от материального. И когда отрекается от материального, вкус и привязанность становятся сильными очень к Богу. И он потом он оглядывается, смотрит, а меня уже нет в материальном мире. Просто книгу Прабхупады прочитал. И вот этот процесс просто автоматически естественный. Его уже нет в материальном мире, у него нет вкусов, нет желаний. Потому что мы живем в теле, наполненном желанием. То есть мы живем в окружении желаний, на самом деле, не просто тело. Тело без желаний бесполезно. Почему ценим его? Потому что здесь желания есть дорогие нашему сердцу. Как, в какой гуне сердца такая область желаний? И здесь, в сознании Кришны, мы пришли удовлетворить все свои желания, не так ли? Разве нет? Втайне мы думаем так. Я хочу удовлетворить все свои желания здесь. Я хочу быть счастлив и материально, и духовно, и семейно, и друзья, и Кришна, и деньги, и жилье, и работа. То есть я хочу, чтобы Кришна дал мне все необходимое. И все, что у меня, все желания хочу выполнить здесь, в сознании Кришны. Но желания в сознании Кришны, да, они должны быть выполнены, верно. Но не сразу, не в гуне страсти. Потому что в гуне страсти удовлетворить желание невозможно. Гуна страсти, значит, быстро. Быстро берем, быстро пробуем, быстро оставляем, меняем и прочее, прочее, прочее. Это никогда не кончится, ароха. Но для того, чтобы удовлетворить желание, необходимо подняться в гуну благости, получить ее через аскезу, желаемое. Вот представляете, человек тратит огромные усилия ради какого-то материального желания. Ну, чтобы купить кровать какую-нибудь современную, супер. Он тратит большие усилия, чтобы заработать такие деньги и купить какую-то сверхкровать. Есть такие кровати, сверх называется, с электронным управлением, правда? Создаете программу, и она всю ночь работает с вами вместе, там, как-то переворачивает вас, то есть вам не нужно заботиться ни о чем. И будет вас, и застилается сама, и сворачивается, то есть $10,000. И вот я через аскезу, я получаю это, я через большие усилия задался целью иногда, чтобы что-то такое получить, и полжизни, может быть, я копил эти деньги, и как раньше люди машину покупали с большой аскезой, они чай без сахара пили. Когда вот была зарплата, знаете, вот сейчас можно бизнес сделать, это была зарплата, и вот чтобы купить машину, я знаю, как они, вот эти люди, они планомерно, они были сосредоточены на аскезе, чтобы получить машину. А получив машину, что? Они оставляли больше эту идею, все. Все. Желание выполнялось так, что больше не пробуждалось этого желания. Что купить машину, я знаю, что купить. Хватит одной. Это так же, как жениться. Второй раз, нет, спасибо, хватит одной жены. Это такая аскеза, понимаете? То есть всегда связано с аскезой, поэтому в сознании Кришны получаем желаемое через аскезу. Или другими словами, Кришна дает так, что больше мы не попросим. Вот это разум, сверхразум. Поэтому преданные, они не удовлетворены, видите, вот этим. Мало всего, а если приходит, то уже ничего не хочешь. Что лучше бы не приходило вообще. Вот это что касается материального. Но мы получаем желаемое. Но что бы мы ни получили в материальном мире, это не удовлетворит душу. И количество материальных желаний, которые проходят через человека, через его ум, через его чувства, они не полезны для нас, они разрушительны. Это как электричество высокого напряжения проходит через тело. Это высокое напряжение или высокая температура, говорится, повышенная температура в теле, это уже болезни. Когда много желаний, это подобно высокому напряжению, которое проходит через тело, или высокая температура, которая нас мучает. Вот этот поток материального желания, это и есть фон страданий. Поэтому, когда это реклама, и это гонка, и люди, они гоняются на больших скоростях, 80 км в час по Москве ездят, если пробок нет. С какой скоростью куда-то спешат? Это гонка. Потому что материальное желание гонят. Вот мы видим, как Москва, это просто апофеоз этих желаний материальных. Кульминация вообще мировая. Это создано для того, чтобы эти желания, сотворить Эверест этих желаний. Мы можем выполнить Эверест ваших желаний. Вот в этом городе, сюда, здесь, любые желания, только зарабатывая деньги. Бегай, езди на больших скоростях, успевай. И таким образом вот эта гора желания, она растет, она не уменьшается. И люди становятся все более и более неудовлетворены. Их стандарты материальные, они всегда повышаются выше. Они как бы отстают от жизни, никогда не успевают за ней. Приходит новое поколение, еще более высокие стандарты делает и прочее. Наука и техника не стоит на месте. Все для желания человека. Чтобы все желания исполнялись даже при одной мысли, при одном движении брови, при одном знаке руки, есть такие машины, знаете, вот человек, если курит за рулем, вот, им нужно стряхнуть пепел, приближая к стеклу сигарету, стекло опускается, стряхивает. Все очень. Выполняются все желания просто, знаете. Он думает или касается что-то, и там компьютер, он уже выполняет его желание, и он еще сердится, что очень медленная техника вообще. Ну, хотя раньше на телегах ездили, и только кнутом управляли. И получали над копытом в обмен. И были довольны. И были довольны жизнью, что вот есть лошадь, есть телега, и на сене можно хорошо, комфортно ездить. То сейчас уже эти, знаете, такая техника. Потрясающе. Если богатый человек попадет в пробку, он так переживает. Простой человек попадет в пробку, он не переживает. Богатый больше переживает. Намного больше. Поэтому эти материальные желания и исполнение их, они причиняют новые и новые беспокойства, новую и новую неудовлетворенность, более тонкие формы неудовлетворения. На телеге бьет под зад. Неудобно. В машине мягко. Но тонкие страдания больше в машине, чем на телеге. Психические страдания, переживания. Представьте, если телеги стукнулись друг от друга. Какие проблемы? Ну, вы даже не поссоритесь, даже подружитесь. А, сватями будем. Ну, вот и все, и разъехали. Нормально все. Ну, а если два Мерседеса? Тюк! И у вас все, у вас проблема. Столько денег, столько усилий, такая машина вообще. И надо же, и вот вмятина. Убил бы этот Мерседес вообще. Невозможно подружиться при таких обстоятельствах. Невозможно взять правильных отношений, если вы культивируете вот такую жизнь в страсти. Невозможно поддерживать правильные отношения. Только искусственно означает «не трогай меня». На расстоянии смотри, видишь, какой я. Потому что если ты приблизишься, узнаешь меня поближе, я разочарую тебя. И тобой также буду разочарован. Поэтому временное мимолетное знакомство лучше, чем какая-то постоянная жизнь, совместная деятельность. Нет. Нет, я как бабочка летаю туда-сюда, туда-сюда. И вот это Москва, они все тут улетают по улицам туда-сюда, туда-сюда. Там чуть-чуть, тут, тут. Строят что-то. И страсть. И страсть, она также проникает в духовную жизнь. Иногда ее можно использовать, но главное правило таково, чтобы к страсти человек не был привязан, был к ней равнодушен. Не нужно возбуждаться в присутствии богатых людей, скажем, или красивых людей, влиятельных людей, великих политиков. Не следует возбуждаться и беспокоиться слишком об этом. Нужно быть более-менее равнодушным к страсти. Вот это возбуждение ума, когда мы видим богатство какое-то. Мы должны помнить, Кришна богат на самом деле. Прабхупада дал нам эту форму. Вот человек богатый. А он мошенник, он вор, потому что все деньги принадлежат Богу, говорит Прабхупада. Он ворует у Кришны. Он совершенно спокойно смотрел на эти вещи. Кто-то красив, но он отражает красоту. Он в прошлом занимался благочестивой какой-то деятельностью, красив, он отражает красоту Кришны. Если вы видите такие красивые лица иногда, чьи-то красивые формы, то представьте, какой же Кришна пропадает. Он делал нас равнодушным к этой материальному разнообразию красоте. Посмотрите, какой Кришна. Думайте о личности Бога. Это различные формы, лишь напоминают нам о нем. Но есть духовная форма, безупречная форма. Как энергия красоты, мы все хотим быть красивыми. Внутренне или внешне мы очень хотим выглядеть красиво. И, то есть потенциально эта энергия красоты есть в каждом форме желания, мы чувствуем, она есть у меня. Но из-за кармы эта красота не проявляется полностью. Она как бы деформируется. Карма деформирует. Вместо каких-то правильных черт, у меня какие-то не очень правильные черты. Это карма. То есть мы видим карму, мы не видим ту красоту изначальную, безупречную красоту. И в страсти, если мы видим, что кто-то имеет что-то красивое, мы думаем, значит, у него душа такая же красивая. Мы привлекаемся, начинаем любить этого человека просто благодаря лишь одной форме. То есть мы его обожествляем, думаем, что это есть божественность. То есть так нужно смотреть только на Кришну. Если мы видим Кришну, его форму, то это будет подтверждаться, как в этом стихе. Мы видим также есть множество других форм. В одной форме Кришны и все другие формы, безграничная форма. И если это мы воспринимаем таким образом, то это есть трансцендентный уровень. Если мы видим Кришну просто как красивого парня, это страсть. Если просто, ну, какой-то пастушок, какая-то пастораль, может быть, даже невежество, если мы так это видим. Но Кришна, он все формы вмещается, все настроения. Это его настроение, Нарисимхадева. Также это его воплощение гнева. Его, Бхагаван, Сваям. Он источник этих форм. Остальные ли части частей этих проявлений? И Кришна, он наслаждающийся, всепривлекающий. Почему? Потому что там нет границ. Не существует границ. И эта красота никогда не сделает человека равнодушным. Она делает так, что человек теряет интерес к материальному разнообразию. Это автоматический аспект брахмана, смотрите. Автоматический брахман. Отречение. Все, материальный мир на самом деле ложный, иллюзорный. Стоит увидеть красоту Кришны, человек автоматически теряет интерес к этому материальному творению, к его разнообразию. Но При этом он действует в этом мире, потому что он видит, как этот мир отражает Кришну. И как удивительно создано это устройство мира, что ее можно использовать как дух, эту материальную природу. Что Кришна, он везде на самом деле. Кроме Бога нет ничего. Ничего не существует. Но в состоянии служения, в состоянии бхавы. Человек видит такие вещи. Бхава есть доказательство, что все есть Бог. Если же просыпается чувственное наслаждение, то эта бхава уходит, и Бога нет. Бога нет, и я ищу, кто же удовлетворит мои чувства. Я сам должен искать свои вкусы, удовлетворять их, находить. Не все подходит мне. Большая трудная работа – найти друзей, найти хорошую семью создать, деятельность. Так много сложностей во взаимоотношениях, потому что все не подходит моим желаниям. Я ограничиваю себя, но в сознании Кришны все подходит. Все можно использовать в сознании Кришны. И Лонга Джендра, он достиг этого трансцендентного уровня, и он просто видит то, что написано в Бхагавате в предыдущих песнях. Эти вот аватары, они описывались, перечислялись. А здесь он просто это видит, потому что медитирует на Господа. Ему это все открыто. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Это будет описываться в 10-й песне Бхагаватам, в 11-й песне Бхагаватам. Есть такие молитвы. Молитвы Гопи есть, допустим, возвышенный Удхава. То есть близкие преданные, они говорят о нем, как о сыне Нанды есть. Но здесь описывается другой уровень. То есть здесь не описывается какая-то раса Гаджендры вот, с Господом. Здесь просто описывается его молитвенное состояние, духовное состояние. Вот смотрите, слон, он молится, вот здесь говорится о трансцендентном уровне. На трансцендентном уровне, то есть любое живое существо, оно связано с Богом. И вот тут доказательство как бы этого всего. Сначала мы понимаем Бога через чувства, воспринимающие. Доступное знание называется знание, получено через органы чувств. Вот это первое постижение мира, связанное с Богом. А позже мы получаем знание трансцендентным образом. Изнутри сердца, по парампаре. Гаджендра, он получает знания вот через понимание, значит, его как источника, как аспект времени. Вот это через материальную природу. Начало материальной природы есть Бхагава, написание творения и все остальное, чтобы показать, что есть Творец. Вот таким же мы видим мир. Как творение, значит, есть Творец. И так можем обращаться и молиться ему, как источнику творения, как отцу всех живых существ, поддерживающему и прочее, защищающему, исполняющему желания. Вот все это можно видеть здесь, в материальном мире. Но далее, конечно же, это будет, о чем вы говорите. Такие молитвы также будут потом. Чисто духовные, не связанные с материей, с этим миром. Можно активнее? Или вы встали? Да, пожалуйста. Многим людям нужно очень большое время для очищения. Очень-очень большое. Не одну жизнь, чтобы приблизиться к сознанию Кришны. Но если вы хотите ускорить, по своей милости хотите ускорить этот процесс, и человек пассивен, он не может сделать какой-то шаг. Может быть, он боится, может быть, ему просто лень. То просто принесите ему прасад, например. Ну, дайте ему что-то. Это милость называется. Просто дайте что-то. Попробовать на вкус. Просад можно распространять таким людям. Хотя бы в страсть. В страсть. Потому что в страсти он уже может передвигаться. В невежестве нужно переносить, а в страсти он двигается. Когда преданная пишет, как ее привлекли в сознание Кришны, она не хотела идти. Полный тамас, я вот работала и не собиралась никуда ходить на такие встречи, какие-то там лекции. Мне сказали, там будет индийское пение. А индийское пение, говорит, я любила. Говорит, у меня страсть пробудилась пойти посмотреть индийское пение. Пришла, а там не индийское пение, там когда Брахмачари пел громко в каратале, знаете. Мягко говоря, по-русски. Она была так разочарована и ушла, говорит, больше не пойду ни на одну программу. Говорит, нет, вот сейчас приезжает индус, ей сказали. То есть ее обманывали постоянно. Это про меня они как раз говорили, что приезжает индус, вот он поет по-индийски. Она опять пришла, опять, ну где же он не индус, он русский, он по-русски говорит, ну и поет не по-индийски, но поет лучше вроде, чем тот предыдущий. И, то есть как-то вот она-то ходила, осталась в сознании Кришны. Это страсть. Вот там вкусно, там красиво поют, ну что ты еще хочешь, ну какие твои вкусы, там все это есть. Это страсть. Да? Интуиция. Интуиция, в принципе, если его так объяснить. Это память прошлого. То есть не конкретная, а интуитивная память. Это память. То есть мы видим что-то и чувствуем, что-то уже было, и я уже знаю, что с этим делать. Так, это интуиция, вот это память. Интуитивное знание. Есть еще разум, который может оценивать все лучше, даже не имея памяти прошлого, может оценить правильно настоящий момент. И разум должен быть связан с интуицией. Почему? Потому что Кришну мы помним где-то внутри сердца, очень глубоко. Если душа в сердце есть, она есть источник памяти, знания, забвения. Но интуиция должна сотрудничать с разумом. Поэтому, следуя определенным правилам, предписаниям разума, можно развивать интуитивное знание. Достичь того, что мы сможем слышать этот голос совести острее. Еще выше можно поднять стандарты совести, слушая о священных писаниях и установках, данным им благости. Какие-то заповеди религии, допустим, когда утверждаются философски, объясняются безупречным образом, они повышают платформу совести человека, и он начинает слышать этот голос сильнее. Совесть. Это есть интуитивное знание, которое поднимает нашу интуицию, нашу совесть, и не опускает ее. Назад не опускает. Поэтому, получив сознание Кришны, мы можем даже испытывать какие-то проблемы. Если есть материальное желание, стаскивается вниз, а совесть, она становится острее, и она становится трудно. Это интуитивное знание. А что мне мешает пойти нарушить все принципы, скажите? Да ничего не мешает, кроме совести. Что это за совесть такая стала, что не могу пойти даже покурить сигарету после лекции? Что за совесть такая? Смотрите, она мне запрещает. И как она это делает? Никто мне об этом не говорит. Это интуитивное знание, которое имеет развитие у всех преданных. То есть мир контролируется сверхдушой, если мы ее упускаем в свое сердце. Она может контролировать нашу жизнь также. Это интуитивное знание. Как происходит переход на трансцендентный уровень? Вчера мы слышали здесь, как Бхактивинода Махарадж говорил, что бхакти приходит в сердце, даже нечистое сердце может прийти. Мы это можем понять как семя бхакти. Бхакти-лата биджа вкладывается. Сердце нечисто, но гуру вкладывает бхакти-лата биджу, бхакти уже есть. И его можно развивать потом, оно вытесняет само. Медленно вытесняет изнутри. Что касается благости, вы говорите о трансцендентном уровне. Я не имею такого чистого опыта трансцендентного. Мой опыт смешанный. Но что-то можно сказать на этот счет, потому что есть сравнение, которое Прабхупад дает. Например, есть такое знание косвенное. Мы не видим объект непосредственно. Но есть другие признаки, по которым мы определяем, что он здесь непосредственно присутствует. Присутствует здесь. Запах, например. Вот если лето, представьте, там за окном розовый сад. Мы открываем окно, и запах вырывается сюда. Здесь нет роз. Но мы чувствуем близко розовый сад. Это вдохновение, предчувствие, оно охватывает нас. Что-то там прекрасное за окном. Но мы не видим еще объект. Вот так с уровня благости человек чувствует трансцендентный уровень. Трансцендентный уровень – это большая платформа, начиная с брахмана, опять же. А ощутить «я не есть это тело», преданный может часто ощущать такие симптомы время от времени. Потом еще сильнее. Значит, он просто удивится, глядя на свои руки и форму тела. Как на стол. Это все двигается, видите. Можно увидеть все по-другому, со стороны как бы себя, свое материальное существование. Это тоже трансцендентный уровень. Но в конечном итоге это раса, это взаимоотношение с Богом. Об этом говорит какой-то аромат. Этот аромат присутствия трансцендентного уровня вызывает тоску. Он близко, но я все еще не там. Это так же, как заключенный, если он из камеры высовывает голову на прогулку, знаете, выходит, там какой-то аромат, там чувствует свежего воздуха, и он чувствует вкус свободы. Знаете, вот он, такая тоска у него потом проникает. Какой-то запах, какой-то элемент он просто видит. Или посылку получил от кого-то там. Чуть-чуть какие-то предметы. Это сильное волнение его охватывает. Вот преданный, скорее всего, будет в этом состоянии очень долго находиться. Практически всю жизнь. Вот это и есть трансцендентный уровень наш. Господь Чайтанья проявлял его. Он всегда искал, где Кришна. Он много плакал, много было эмоций. Эмоции были такие, что их трудно пережить, даже если мы услышим, если мы представим, что это такое, нам будет трудно даже говорить об этом. То есть его последние лилы — это очень тяжелые лилы. Люди чувствительные даже не обсуждают их, не могут долго обсуждать эти лилы. Мади лилу, мадхи обсуждают, но антия, то есть конечно, вот это трудно долго говорить об этом. То есть там были сильные вот эти чувства разлуки, сильнейшие до состояния смерти. Из спор тела выступала кровь вместо пота. Это эмоция Господа Чайтаньи. Это разлука Радхарани. Считается, что это высшая раса, и в материальном мире мы благодаря этому поднимаемся. Самая сильная эмоция духовная. Трансцендентный.
То есть с одним кругом мантры, то только с вегетарианством, все
это. Много милости Кришны. Да, Кришна привлекает. Смотри, всего один круг мантры, такой экстаз. А что это будет, если два будешь повторять круга мантры? Он хитрый. Нужно ждать, когда загорится зеленый свет. Не идите на красный свет. Если нас не приглашают, мы не можем войти в трансцендентный мир. Невозможно. Можем просить, конечно. Это нужно. Просить, молить Кришну. Но пока нас не пригласят, мы не можем войти туда. Нужно иметь терпение. Зеленый свет означает, он говорит, проходите, и вы пули влетаете туда. Потому что вас ждут там. Вас там ждут. А пока не ждут, мы должны быть терпеливы. Очередь есть. Очередь. А в признаке вы почувствуете в сердце, что вас там очень ждут, и вы двигаетесь туда беспрепятственно уже автоматически, естественным образом. Ну, сначала должен прийти туда наш наставник. Мы должны так заинтересованы в этом быть. Это очередь мы создаем. Сами должны порядок поддерживать. Мы должны быть вперед своего наставника, стремиться в духовный мир. Поэтому у каждого должен быть свой наставник, чтобы был порядок. Если не будет наставника, все будут вперед друг друга, отталкивая, расталкивая, стремиться в духовный мир. Но нет, должна быть очередь. Прабхупада говорил одному преданному подобным вопросом, что когда ты будешь готов к этому трансцендентному бытию, я сам лично приду за тобой и займу тебя служением. Придет время. Стремление независимо попасть на трансцендентный уровень означает, что у нас нет взаимоотношений с коллективом. Мы хотим избежать этого. Независимо. Но в Кали-югу особенно это процесс должен быть только коллективный. Мы должны вместе двигаться. Быть более заинтересованы в продвижении друг друга, чем своего собственного. Это и есть духовное развитие. То есть мы учимся помогать друг другу достичь трансцендентного уровня. И когда нас продвигают на трансцендентный уровень, это нормально. Но когда мы сами продвигаем на трансцендентный уровень, это может быть не совсем нормально будет увидеть. Кто-то должен подтвердить, что мы достойны этого. Сверху и снизу тоже. Почему мы должны сами это решать? Мы же станем самозванцами тогда. Ну вот представьте, я сейчас решу, что мне пора на трансцендентный уровень сегодня же. Духовную формулу нужна мне теперь, я уже готов. Все. И столько сейчас беспокойств начнется, если я начну действовать так вот решительно. Столько будет проблем и снизу, и сверху, и все очень удивятся, что с ним еще случилось. Был нормальный человек, терпеливый. И вот он теперь вечно чем-то недоволен, он что-то хочет, он требует, он не может, так сказать, спокойно заниматься служением. Встречали таких людей? Нужно быть в коллективе. Экстаз дается не для одного человека, для всех. Так же, как деньги не даются для одного богача, а для всех это дается, для блага всех. Также экстаз, если кто-то получает особый экстаз, он должен особое служение совершать. Больше служения совершать. Но часто я не совершаю уже никакого служения. Уже разочарован во всем служении и хочу экстаз получить полный. А зачем? Да, наслаждаться. Нужно правильно получить преданное служение. Нужно подтверждено снизу и сверху. На самом деле с трех сторон равные тоже должны подтвердить это. Благословение всех преданных нужно. Терпению? Просто терпеть. Тут уже нет каких-то критериев, нет, просто терпеть. Просто терпеть и в знании. Например, терпению помогает знание. Слушаем философию, но это помогает нашему терпению. Терпение не должно быть в невежестве, что нам просто до безразличия доходим в состояние, думаем, что это терпение. Терпение не должно быть в страсти, где мы терпим и думаем, когда же это кончится. И, наконец, взрываемся, все, я терпел, хватит. Больше не собираюсь, не намерен терпеть. То есть это терпение в страсти, но временно. Благость и терпение поддерживается знанием. Тоже мне может быть трудно что-то терпеть, но поскольку есть знание, я понимаю, есть какая-то карма, есть время, есть гуны, я могу терпеть в знании. Это лучше.
Я когда поразмышлял, я понял, что, ну, что-то об этом знал.
Милость — это Кришна. Он может прийти откуда угодно, с любой стороны, в любой форме. Даже в форме проклятия может прийти. Милость Кришны — это все, что мы получаем. Все, что вот я получаю, в моей оценке, это может плохо или хорошо, неважно. Это все милость Кришны. Мы учимся это видеть. Нет двойственности. Все помогает нам продвигаться в духовной жизни. И плохие с материальной точки зрения вещи, и хорошие с материальной точки зрения вещи. Должны служить одной цели. Собрать милость. Собрать, просто быть благодарным. За все, что мы тут получаем, сознание Кришны, быть благодарным. Все, так милость собирается. Значит, мы не отрицаем ее, не отвергаем, принимаем ее. Да, он должен добровольно все делать, верно. Добровольно. Этот человек должен добровольно действовать. Это его принцип, он должен его проверить. Это его путь. Подтвердите этот момент. Не нужно специально ждать, сидеть около него, это все. Он должен проверить этот принцип свой. Да, и что в его понимании означает добровольно также. Он должен все это вот понять со временем. У многих людей есть свои понятия, и в жизни должны проверить их. Если они настойчивые, они должны проверить, идти своим путем. Есть очень много людей в сознании Кришны в Москве. Больше, чем можем себе представить. Но у них есть еще свои понятия при этом. И они должны их проверить. Нужно прожить эту жизнь или еще несколько, чтобы проверить свои понятия. И они придут к Богу тоже быстро. Но что у них есть вера в Кришну? Есть преданные, которые уже не нужны какие-то свои понятия, но им легче, быстрее. Есть также какая-то ситуация, скажем, какие-то обстоятельства в данный момент. Скажем, в данный момент, может быть, у него просто было такое настроение, и все. Это не означает, что у него есть какое-то философское понятие, твердое такое еще, может быть, не означает. Изменится настроение, он изменит свое отношение. Поэтому к этому нужно, наверное, легче относиться. Собственно говоря, что мы должны требовать от людей? Ничего. Скорее нужно давать. Сознание Кришны, и все, терпеливо.
Если есть желание помочь, допустим, храму сегодня, да, ремонтировать строительство, здесь московский храм, да, это желание, оно переходит в то, что в работу излишне. Уже получается, что из-за этой работы напряженной происходит вот откат от сознания Кришны, потому что просто нет где жить. Как быть вот в этой ситуации? Получается, что результат какой-то есть, да, не заработан, допустим, оно средства это отдано.
Отрегулируйте свою жизнь лучше. Это важный момент. Я не приветствую такой образ жизни лично. Да, нужно, так сказать, успевать делать все необходимое в сознании Кришны. Одновременно. Это Прабхупада дал систему бутерброда в Исконе. Что одновременно есть все. И работа, и служение, и слушание, и повторение, и так далее. Каждый день мы должны делать все одновременно, регулируемо, всему и свое время. Если мы во что-то одно погружаемся, другие вещи будут отставать. Скажем, в бизнесе вы можете оторваться далеко, но ваш Шраванам Киртан останется здесь на месте, там, где вы оставили его. Придется возвращаться обратно, видите? Ну, лучше двигаться чуть-чуть, может, медленнее, но гармонично. Кроме того, как мы сейчас говорили, процесс коллективный. Не то, что кто-то один должен зарабатывать деньги и строить храм. Мы хотим коллективно действовать. Так будет гармоничнее, лучше, опять же. Это некоторая страсть, что я могу, сказать, стать великим спонсором или великим строителем, скажем, по сравнению с другими. Это может быть хорошо, но лучше, когда мы вместе одной семьей вкладываем посильные силы. Это эффективнее будет для строительства храма и создаст также еще семью, дух. Не просто какие-то героев создаст и противопоставит, а создаст еще и семью. Поэтому нужно отрегулироваться и действовать гармоничнее. Мы принимаем материальную деятельность до тех пор, пока она помогает нам духовному развитию, вдохновляет на духовное развитие. Но когда вы чувствуете, что вы уже устаете, что вы уже забываете, зачем это делаете, как бы это становится уже усталостью вашей, это уже, сказать, вы перегружаете этот принцип работы. Много слишком внимания уделяете, чуть-чуть меньше. Нужно делать чуть-чуть меньше. Должны быть энтузиазм этот, и чистоту поддерживать в сердце. Это эталон будет. Вы должны сами это судить, как это здоровье. Вы же чувствуете, вы болеете, и вы здоровы, вы должны так ориентироваться. Работа, она... Мы видели, как преданные очень хорошо работали, много для сознания Кришны. Потом чувствовали разочарование в конце, что меня, говорит, использовали, а потом, когда я ослаб, забыли про меня. Так не нужно, нужно разумно действовать. Это разум, просто разум. Просто примените разум и регулируйте свою жизнь, это от каждого требуется, потому что если мы жили вашими, то это делал комендант храма. Он просто сказал, вставай, иди на киртан, потом прасад, бхагаватам и служение, в это время вернуться обратно, и все было бы отрегулировано. Но мы живем у себя дома, тут нужен разум личный. Это не депрессия, то, что пишет Бхактивинода Тхакур, это экстаз. Это не болезнь, нет, нет. Это прямо бхакти, так выражается. Он восхищается Кришной, видите, он боготворит его. Он говорит, что я падший, я недостоин такой любви. Но почему он так говорит? Потому что Кришна дает ему такую любовь. Это причина того, что он так говорит. Я недостоин этого. Я очень падший человек. Но сейчас, говорит, я чувствую такой экстаз, я сейчас потеряю сознание просто. Он пишет об этом воспевании чисто. Я, говорит, сейчас потеряю сознание, не вынесу этого. При этом, говорит, я падший, я недостоин такой милости. То есть Кришна так близко подходит к нему. Он говорит, нет, нет. Даже в духовном мире это есть. Кришна как будто манджари берет за руку, притягивает к себе. Она, нет, 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 я не Радхарани, Радхарани лучше, я совсем недостойна этого близкого отношения. Это настроение духовного мира. Нужен наставник. Недостающее звено есть. Ну, в этом опросе есть недостающее звено. Необходим наставник, чтобы вы имели такие отношения, чтобы кто-то конкретно вам говорил, что вот это хорошо, это плохо, и оценивал, и, так сказать, благословлял, учил. Кто-то должен вас представлять духовному учителю, поскольку вы сейчас еще не самостоятельны. У вас еще есть сложное стеснение и другие проблемы. Поэтому гуру вас может не заметить. Господу Чайтанье представляли многих людей, потому что он их не замечал. Их представляли. Тогда он смотрел на них по милости преданных. Нам нужна милость преданных. Не нужно пытаться лично устанавливать отношения с гуру. Большинству из нас не нужно это делать. Чтобы он лично меня всегда знал. Не обязательно. Мы должны знать хорошо друг друга, понимать миссию гуру и быть связаны. И будет полный порядок. Гуру вообще может уехать во Вриндаван и жить там. Просто воспевая святую, больше ничего не делая. В баджан погрузиться. И даже никого видеть не обязан. Его обязанность думать о Кришне и молиться за учеников. Но не физическое такое вот, сказать, общение, обязательно это. Хотя мы говорим, что это тоже очень важно. Ваня, вапа одновременно, но важнее именно Ваня. И мы достаточно видим духовных учителей здесь, тем более в Москве. Я не думаю, что нужно жаловаться на это. Так много возможностей здесь общения. Никакой проблемы не является. Нужны наставники, нужны общения. Это недостающее звено. Это гуру татва. Это гуру, наставник, это гуру татва. Поймите правильно. Дикша гуру тоже гуру татва. Шикша гуру тоже гуру татва. Мы должны принять все это вместе. Гуру татву принять целиком. Не просто личность какую-то принять, одну личность принять. И обожествлять ее, противопоставляя как бы всему остальному. Это неправильно. Гуру тату нужно принять. Учитесь это всюду, и нужно иметь, чтобы был наставник. Доброжелатель должен быть какой-то ваш, который будет заботиться о вашей духовной жизни. И вы тоже должны о ком-то заботиться и так далее. Такая должна быть атмосфера. Потому что ожидание того, что когда-то гуру придет и посмотрит на меня, увидит, это тамас. Не должны же просто ждать пассивно этих вещей. Нужно уже иметь эту связь. Разве гуру не дает нам братьев еще духовных? Так много. Разве гуру не дает нам старших, уже опытных людей? Кстати, в обществе так много преданных есть. Нужно этим пользоваться. Это милость.
Как правило, гуру дает наставление своим ученикам встречаться как минимум раз в месяц на встречу учеников. И там уже как-то сказали, чем они должны заниматься на этих встречах. Но также мы знаем, что немногие семьи духовных учителей так часто собираются.
Есть материальные оценки, как вы сейчас говорите. Есть материальные оценки, и мы смотрим, мы оцениваем, кто-то в гуну, кто-то не в гуну. То есть мы сочетаемся, не сочетаемся. Мы разные действительно люди, на самом деле. И веда говорится, что вот это различие между людьми, оно устраняется при помощи ягьи. На фестиваль мы все приходим. Даже больше мы можем себе представить, даже не знаем друг друга часто. Все приходят, никому не мешаем. совершается большое воспевание Сангхиртана Яги на празднике этой Яги. И также в намахатах, те намахаты, которые мы проводим, должна быть ягья, в духе яги проходить. Не в духе чувственного наслаждения, тут мне кто-то нравится и кто-то не нравится, и поэтому я иду к тому, кто мне лично нравится. Такие моменты, что кто-то лично нравится, могут часто перейти в поджалпу на материальной платформе. Если мне нравится кто-то, я начинаю с ним какие-то разговоры пустые. Поэтому есть ягья, есть долг. Мы собираемся, чтобы совершить ягью, чтобы воспевать Святое Имя, изучать Священное Писание, и тут должна быть какая-то еще деятельность. Служение гуру именно, конкретно. Если нам нужно сделать экстренное служение гуру, все ученики соберутся. Все. Потому что ягья, мы должны что-то совершить вместе. То есть деятельность должна быть еще в намахатах. Поскольку в намахатах нет развитой деятельности сейчас, может быть, здесь, поэтому мы теряем интерес, постепенно они могут угасать, вспыхивать, вот таким вот образом не поддерживаются. Спорадически как бы это. Вот так, неконтролируемо. Но когда появляется деятельность, она объединяет сильно людей. Деятельность на махате может быть любой важности, любого уровня. Что угодно можно делать. Можно выполнить серьезнейшие проповеднические программы силами на махат. Любые. Это уже наш энтузиазм, наше творчество, наше духовное здоровье, наши желания. И эта ягья, она объединит целое движение намахат. Должна быть цель какая-то еще. Какие-то практические вещи мы должны осуществлять. В храме же так. Живут брахмачари, они тоже могут быть разные, но у них есть много деятельности, она их объединяет. Но это вопрос, я думаю, будущего. Настоящее много стереотипов пока в сознании Кришны. Может быть, нужно устранить эти стереотипы, постараться как бы стать просто человечными и духовными одновременно. Две вещи нужно. Обычными людьми стать, при этом с духовными целями стать. Тогда мы сможем понимать друг друга лучше. Вот так вот, живя в миру. Потому что именно мирская жизнь сильно нас разделяет. Что мы уже с кем-то хотим, сейчас с кем-то не хотим общаться с преданных. Сильные противоречия вселяет. Там больше материальных обозначений, там больше телесной концепции, она сильнее, там труднее бороться с этими противоречиями. И если у нас просто у всех появится одна цель духовная и цель развития, мы увидим, что все это будет устраняться. Эти противоречия будут устраняться постепенно, постепенно уйдут. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.